Прямой эфир на Радио Шок. Барабанная дробь. Евгения Дмитриева и Анна Архитская. В прямом эфире. Радио Шок. Радио Шок.
Привет, привет, мои хорошие! Ну вот, наконец-то мы с вами встретились. Был перерыв, были прекрасные новогодние праздники. И вроде как пока еще 2021 год не успел ничем расстроить. Наоборот, только какие-то радостные поводы. Ну вот лично у меня. А сегодня, к сожалению, Аня Архитской со мной не будет. Аня, большой привет, ждем ее в следующую субботу. Кстати, да, у нас теперь барабанная дробь будет выходить каждую субботу в 17:00. Ну, это маленькое вводное. Сегодня у меня в гостях заведующий отделением нейрохирургии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени Павлова, врач-нейрохирург Денис Валерьевич Гаранчук. Здравствуйте!
Здравствуйте.
Денис Валерьевич, с вами как лучше, вот Денис или Денис Валерьевич?
Я думаю, что можно Денис.
Можно просто Денис, прекрасно. Денис, расскажите, как сегодня прошел ваш день до момента приезда в студию?
Ой, слушайте, ну сегодня выходной, причем погода достаточно хорошая, за городом много снега, наконец-то у нас наступила настоящая зима, хоть и минус 20, но, по крайней мере, ни зеленая трава, ни вода.
Вы тоже за такую настоящую русскую зиму?
Слушайте, да, вот для меня всегда было приятно, когда зимой снег, холодно,
летом
тепло, жарко.
Да,
вот эта промежуточная часть поменьше, потому что столько интересных всяких видов спорта и возможностей, когда много снега.
А часто вообще отдыхает врач?
Слушайте, все зависит от того, где он работает. Если это...
Поговорим о вас, естественно. Как часто отдыхаете вы?
Потому что сейчас, наверное, больше, потому что я уже не работаю в стационаре скорой медицинской помощи, поэтому у нас такая хирургия плановая, мы 5 дней в неделю оперируем и 2 дня выходных. Поэтому есть время куда-то съездить, чем-то позаниматься. Вот сегодня на лыжах на горных покатались. Замечательно, погода позволяет.
Погода позволяет, отлично. Денис, расскажите, как вы пришли к профессии врача? И почему именно пошли вот в нейрохирургию? Какая-нибудь маленькая предыстория?
Ну, профессия врача, она такая достаточно гуманная, и еще, по-моему, мои дальние родственники во времена Великой Отечественной войны где-то в Маньчжурии, там какой-то прадедушка фельдшером, значит, ездил в какие-то аулы, и...
Ничего себе!
Да, так сказать, видимо, это в крови. Есть родственники-медики, есть не медики-родственники. И вот я заканчивал медицинскую академию, это... такой симбиоз военной службы и медицины. Угу. Она дала мне очень многое. Это хорошая школа. Где-то курсы, наверное, с 3-4 я уже пошел дежурить в качестве хирурга сначала, а потом мне понравилась нейрохирургия. Было очень интересно. Центральная нервная система, мозг, нервы, они всем управляют. Очень тонкая работа, микроскоп.
Угу.
Вот, и это захватило и до сих пор не отпускает.
Мне кажется, это одно из самых сложных направлений в медицине, именно нейрохирургия. И вы так смело пошли именно в это направление. Это вызывает восхищение, безусловно. Помните свою первую операцию?
Вы знаете, на самом деле, когда я еще был студентом, курсантом и дежурил в больнице скорой помощи, там было много разных операций. Ночью привозили... пациентов, которые там упали с высоты, попали в автокатастрофу, не знаю, просто, так сказать...
Упали с высоты. Да. Это же вообще, мне кажется, единицы, наверное, не смертельных случаев.
Ну, если большая высота, да, это очень тяжелая травма, тяжелые пациенты, и нередко это в том числе черепно-мозговая травма тяжелая. И вот приходилось их оперировать. Там, конечно, я ассистировал вначале, потом по мере набора опыта, так сказать, взросления, переход в новые курсы.
Что было самым страшным?
Самым страшным?
Ну вот первая операция, вы ассистент, естественно, учились в медучреждении, естественно, были к этому готовы, но все равно, наверное, присутствует какой-то некий мандраж, свойственный как раз вот для чего-то первого.
Ну, конечно, когда ты что-то делаешь в первый раз, там, разрез, какие-то манипуляции, ты думаешь...
Руки том, дрожали?
Знаете, не помню, дрожали ли руки, но дрожал, видимо, мозг, дрожало тело, потому что ты думаешь...
Дрожал мозг. Кстати говоря, очень красивая и довольно-таки поэтичная фраза.
Ты думаешь, как сделать так, чтобы пациенту стало лучше, при этом не навредить, это основная заповедь. В любого врача, там, не только хирурга, это не навреди. И в этом плане обычно опытные хирурги, которые понимают, что ты уже можешь что-то делать, что-то тебе можно дать начать делать, они тебя подбадривают, вот, и они уже видят, что это делал, так сказать, на учебе неоднократно, ассистировал неоднократно этой манипуляции, что-то ты уже сделал в первый раз. Если видишь, что у тебя все хорошо получается, конечно, они дают возможность это делать, совершенствуешься все больше и больше, с каждым разом это получается все лучше. Ну, конечно, первые манипуляции это были там первичные хирургические обработки ран, там, люмбальные пункции. Потом это уже были, допустим, наложения каких-то фрезевых отверстий при там, дренировании, не знаю, желудочковой системы. От малого к большему, от простого к сложному. Ну, думаю, так все хирурги проходили этот путь.
Да, Денис, спасибо. А мы сегодня будем обсуждать проблемы, связанные с позвоночником. Поговорим о головном мозге и затронем, естественно, нервную систему. Не переключайтесь, дорогие слушатели, у нас небольшая музыкальная пауза, скоро вернемся. Заходите к нам во вкладочку «Общение» и задавайте вопросы. Будет очень интересная беседа. Говорят, вот есть старая школа и новая школа. Но это и про медицину, и не про медицину используется такое выражение. Вы какая школа? Вот ваши знания это больше от советской, да, какой-то от советского образования, или у вас уже идет это же направление, ну, с новшествами различными, нейрохирургия. А у вас как это вот? Ваши знания, вы к какой школе относите?
Я думаю, что у меня знания и из той, из этой школы, потому что когда я учился, это еще были такие постсоветские времена, и наши преподаватели, они, так сказать, выросли, учились, лечили, так сказать, в Советском Союзе. И вот, мне кажется, все то, что хорошее они нам, так сказать, передавали, ну, насколько возможно, я впитал в себя. А сейчас вот все, что новое появляется, мы как бы это тоже накладываем на те знания, которые были раньше, и получается такой вот симбиоз, такая, знаете, выжимка чего-то хорошего. На самом деле в профессии врача по-другому нельзя, потому что каждый год проводятся какие-то новые исследования, изобретаются какие-то новые лекарства, модернизируется, совершенствуется оборудование. И если ты не на этой волне вот этой модернизации, эволюции, развития, то ты очень быстро отстаешь, и приходится ежегодно ездить на конференции, смотреть, что нового появляется, читать литературу, там, периодику, смотреть, какие исследования сделаны. И так вот совершенствуясь ежегодно, чуть ли не ежемесячно, ты только становишься лучше. И вот это, не знаю, профессия врача, наверное, одно из основных направлений.
И как мы уже с вами успели немножко побеседовать за эфиром, да, есть узкая направленность даже в нейрохирургии. А направления, которыми занимаетесь вы, это что? Что вы оперируете? Какие пациенты к вам приходят и в чем вы профи?
Да, действительно, даже в нейрохирургии, ну и в других специальностях сейчас врачи начинают, так сказать, углубляться в какое-то одно направление, потому что медицина развивается, и в операционной порой стоят такие сложные системы, там, навигационные, эндоскопические, микрохирургические, знать все, которые не то чтобы даже сложно, но если ты не занимаешься этим каждый день, очень, так сказать, на потоке и не делаешь это вот регулярно, то твой уровень он будет несколько ниже, чем у специалиста, который вот каждый день делает, ну, какой-то определенный набор операций, совершенствуется, таких высокотехнологичных, и в нейрохирургии в том числе сейчас она в какой-то степени распределяется на такие более узкие направления. То есть есть специалисты, которые занимаются в большей степени там, хирургией головного мозга, там, опухоли головного мозга, образования различные. Есть специалисты, которые специализируются, допустим, на сосудистой нейрохирургии. Кто-то занимается эндоваскулярным лечением там, сосудистых образований, внутричерепных, там, экстрацеребральных, ну, то, что вот на шее, допустим, и так далее. Кто-то занимается тем, что открыто выполняет трепанации черепа, допустим, клипирование аневризм, так сказать, удаление артериогнозных мальформаций.
А вот чем, кстати говоря, отличается киста, да, в голове от злокачественной опухоли? И как вообще это распознать? Какие для этого есть диагностики и вообще вот меры предупреждения, чтобы не попасть вот в неприятную ситуацию?
Ну, если уже вопрос стоит киста или опухоль, значит, человек выполнил какое-то исследование, потому что так, конечно, снаружи этого не понять, не увидеть. Если он выполнил исследование, то, скорее всего, это какая-то там графия, там компьютерная или магнитно-резонансная, потому что на рентгеновском снимке тоже, ну, опосредованно только можно что-то заподозрить. Если у человека есть уже томографическое исследование и стоит вопрос о том, там, киста, опухоль или еще что-то, вот по данным томографии обнаружено, лучше всего, наверное, сходить к нейрохирургу, чтобы он посмотрел это воочию. Потому что, к счастью, к сожалению, ну, каждый человек занимается своим делом, специалист. Специалист МРТ, он описывает вот то, что он видит, и дает заключение пациенту. Пациент, читая заключение, допустим, увидел там слово киста или там объемное образование. Он испугался, сразу залез в интернет, там, Google, в помощь, так сказать, погуглил. Да, в интернете,
конечно, сам себе поставил диагноз, да, как у нас это любят делать.
У нас же, читая, все самое страшное, то есть там нашли какие-то ужасные картинки, все, и в панике вот человек уже, так сказать, поговорил еще с родственниками, и он считает, что что-то там произошло уже плохое в его голове. Но действительно, лучше сходить к специалисту. Потому что, допустим, у кисты есть одни признаки по данным томографии. Если подозревается объемное образование, иногда приходится выполнять там дополнительные исследования, допустим, магнитно-резонансную томографию с контрастированием. Оно позволяет более четко увидеть вот границы этого образования, понять, какова структура. И уже в зависимости от этого, вот конкретный специалист, в данном случае нейрохирург, он принимает решение, действительно ли это киста или там или опухоль, или еще что-то. Что нужно с этим делать? Вообще нужно ли с этим что-то делать? Может быть, это просто...
бывает, что не нужно делать?
Бывает так, что это киста врожденная, допустим. Какая-то вот ретроцеребриарная киста, пишут иногда. В панике пациенты приходят, записывают на консультацию к нейрохирургу, да, все, жизнь закончилась. И когда им говорят, что это врожденное образование, с которым человек с рождения живет и не делать ничего не нужно, он очень рад, но...
Ну и огорчен.
Но, кто-то, что? Может быть, огорчен. Но до этого, вот, от момента прочитывания заключения до попадания к нейрохирургу, вот этот период времени он был в панике, так сказать, и, в напряжении. Вот есть ситуация, когда ничего не нужно делать, потому что это естественный процесс, нередко врожденный, это, может быть, вообще вариантом нормы. И киста, по сути, это полость, заполненная чем-то. В данном случае это ликвор, спинномозговая жидкость, которая является естественной жидкостью, которая омывает у нас всю структуру там, центральной системы. И это нормально, делать ничего не нужно. Если же подозревается какое-то, допустим, объемное образование или еще что-то, то лучше показать снимки нейрохирургу, сами снимки, там диск или пленку, для того, чтобы он уже принял решение, как дальше быть.
Так что, дорогие слушатели, не нужно обращаться к Гуглу, нужно идти к нейрохирургу, к специалисту и уже после этого предпринимать какие-то меры. А мы сейчас предпримем только одну меру, прервемся на небольшую музыкальную паузу, и далее у нас будут вопросы от наших слушателей. Готовы, Денис?
Конечно.
Отлично. Считаете, полезна ли или вредна такая музыка, которую мы прослушали только что, для человека? И на что она влияет, как вы думаете? Ну вот, просто ваше мнение.
Слушайте, я думаю, полезна та музыка, которая нравится. То есть, если человеку такая музыка нравится, доставляет удовольствие, и он под нее, там, не знаю, может читать, писать, там, не знаю, есть, пить, готовить, там, рулить, и у него это лучше получается, то пусть он слушает ту музыку, которая ему нравится. Наверное, если это прям не приводит к тому, что...
К опухоли головного мозга.
Страдают барабанные перепонки, да?
Отлично. Ну что, как и обещала, вопросы от слушателей. Первый. Вы смотрели фильм про доктора Стрэнджа?
Ну, это вот типа блокбастер, где он летает и что-то там делал.
Да? Он ведь тоже нейрохирург, как я помню. Насколько эта профессия на экране похожа на реальную жизнь?
Слушайте, наверное, на экране в блокбастере с реальной жизнью, так сказать, связь, она, ну, такая не самая большая. Я думаю, что меня ребенок, наверное, смотрел вот этот фильм. Я так, может быть, только знаю по анонсам. Но если он там всем помогает и лечит, и спасает, и все хорошо, то я прям за него.
Прекрасно. Следующий вопрос. Случались ли в течение вашей практики чудеса, когда удавалось спасти практически безнадежного пациента?
Знаете, наверное, как к чему относиться, но иногда действительно бывают ситуации, в которых ты не то чтобы уже думаешь о пациенте как об обреченном пациенте, но, по крайней мере, понимаешь, что прогноз неблагоприятный. И иногда время операции ты, так сказать, видишь изменения, которые, ну, кажутся такими уже необратимыми, что ли. А потом, так сказать, после операции, есть какой-то период времени после операции, ты видишь, что пациент там становится ему лучше, он чувствует себя лучше, есть какая-то положительная динамика. Особенно вот это нередко у молодых пациентов, так сказать, тех, у кого резервов больше. И, конечно, ну, воспринимаешь это как чудо на самом деле, потому что одно дело увидеть нерв под микроскопом, другое дело вот потом увидеть, что вот освобожденный нерв начал работать, и, там, сказать, конечность, там, нога или рука, какая-то группа мышц заработала. И действительно, это можно только представить, ведь это невозможно увидеть, да, вот мы смотрим друг на друга, я разговариваю с вами, вы же не видите, как импульсы идут по нервам, да, к моему лицу.
Нет, не вижу.
То есть, в принципе, это чудо в какой-то степени.
Интересное, кстати, определение чуда. А мы обещали нашим слушателям затронуть тему позвоночника. И я, в свою очередь, хочу задать такой вопрос. А правда ли, что сейчас такое время, когда очень много именно молодых людей приходят на прием, на консультацию с проблемой, связанной с позвоночником, с остеохондрозом? Стало ли больше за последние десятилетия таких пациентов?
Ну, действительно, и исследования проводятся такие вот эпидемиологические, как бы в популяции среди большого количества людей, населения. И мы видим сами, что по крупным мегаполисам, по развитым странам, что, по сути, идет урбанизация, идет, так сказать, процесс такой неостановимый. Люди больше времени сидят в машинах, так сказать, на работе, они меньше двигаются. Машины, самолеты.
Удаленненькая работа.
Удаленненькая работа, да. Так сказать, но новогодние праздники тоже дополнительно приводят к тому, что увеличивается масса тела. Машины становятся мощнее, самолеты быстрее, так сказать, здания выше, небоскребы, и травмы становятся такими, скажем так, более высокоэнергетичными, более тяжелыми. Плюс, конечно, что, допустим, в Соединенных Штатах, что у нас часть населения, ну, будем говорить откровенно, испытывает проблемы с лишней массой тела. А это дополнительная нагрузка, в том числе на позвоночник. Ну и нужно не забывать, что экология, допустим, в крупных городах, она, наверное, далека до идеальной, И получается, что вот эти факторы, каждый по себе там в какой-то степени влияет на весь организм, в том числе на позвоночник. И действительно, сейчас молодых пациентов, которые, допустим, с избыточной массой тела или, так сказать, после каких-то травм, их, ну, в целом становится больше, особенно вот в крупных городах.
У меня очень у многих знакомых, либо через знакомых, обнаруживают грыжи, грыжи в позвоночнике. Некоторые говорят, что это не страшно, некоторые говорят, что это страшно и бьют тревогу. Так все-таки, что такое вот грыжа в позвоночнике и как с ней бороться, как ее предупредить? Вот ваши советы.
Слушайте, грыжа – это на самом деле выпячивание по латыни, херня, выпячивание. И в данном случае мы говорим даже не о грыже, о выпячивании в позвоночнике, а о выпячивании межпозвонкового диска, части этого диска. У него есть фиброзное кольцо, там пульпозное ядро. И вот на фоне дегенеративных изменений, каких-то провоцирующих факторов, врожденных особенностей конкретного человека, его там, соединительной ткани, особенно в поясничном, в шейном отделе, есть участки, которые в большей степени подвержены этим изменениям. И нередко у молодых людей, особенно там высокого роста, большой массы тела, появляются вот эти вот выпячивания, там, сначала протрузии, это такое, грубо говоря, небольшое выпячивание, потом достаточно большое выпячивание, это грыжа. Иногда там кусок этого выпячивания, он отшнуровывается, как бы отпочковывается, куда-то смещается, и мы получаем секвестрированную грыжу, так называемый секвестр, ну, кусок. И вот это вот выпячивание, вот эта грыжа, она может сдавливать то, что расположено рядом с ней. Если мы говорим о позвоночном канале, а это, скажем так, то пространство, в котором находится спинной мозг, корешки спинного мозга, угу. они, так сказать, находятся в спинномозговой жидкости, в ликворе, угу. в дуральном мешке специальной оболочки. И вот если эта грыжа, так сказать, смещаясь в позвоночный канал, сдавливает там корешок, или если это грудной там шейный отдел, спинной мозг, то мы видим определенные проявления, которые беспокоят людей. Это может быть, допустим, боль в ноге, или слабость в ноге, или даже вот слабость в двух ногах.
А на какой стадии обычно вообще человек обращает внимание на вот такие проблемы? То есть это уже запущенная стадия, когда что-то начинает болеть? Или есть какая-то вот промежуточная, помимо каких-то сильных болей, да, которые можно распознать, чтобы как можно раньше обратиться к специалисту? Прекрасные Дефтонс прервали нашу беседу, но ничего, мы не забыли вопросы, да, Денис? Не забыли?
Не-не-не,
продолжаем.
Помню.
Как же предупредить вот плачевную ситуацию с грыжами в позвоночнике? Продолжаем.
Слушайте, ну предупредить, это, конечно, так красиво сказано, и даже дав, наверное, миллион советов, сложно рассчитывать на то, что человек 24 часа в сутки будет вот делать все, чтобы у него не появилась грыжа. На самом деле, тут, я говорю, вот, факторов очень много. Есть врожденные особенности соединительной ткани, при которых, хочешь не хочешь, но вероятность того, что у тебя появится грыжа, особенно если у тебя высокий рост, большая масса тела там, или работа, связанная с подъемом ежедневной тяжести, mm-hmm. ну вот этот риск, он достаточно большой, и что бы ты ни делал, вероятнее всего, если такой человек делает МРТ, у него будут какие-то там изменения в дисках, может быть, будет протрузия, может быть, грыжа, может быть, еще что-то. Наверное, самое оптимальное время для того, чтобы процесс не прогрессировал или не появлялось то, чего еще нету, это вести здоровый образ жизни. То есть стараться не набирать лишнюю массу тела. Поддерживать свой собственный мышечный корсет, мышечный каркас, так называемый, в оптимальных условиях. То есть
не
есть...
сутулиться.
Не сутулиться, да. Там ходить в бассейн, допустим, не знаю, бегать на лыжах, там, плавать.
Ну да, здесь такой очень тонкий момент. И спортом надо заниматься, но не переусердствовать. И, собственно, не сидеть все время за компьютером, чтобы... Активность должна быть. Вот золотая середина, она какая? Вот давайте сейчас представим такой день человека, который следит за позвоночником. Его ежедневная нагрузка. Ну нет. Просто быстренько так все,
день человека, который следит за позвоночником, звучит, конечно, интересно. Слушайте, я думаю, что просто если это офисный работник, которому по долгу вот работы приходится постоянно сидеть за компьютером, mm-hmm. то можно банально поставить какой-нибудь будильник там, на полчаса, на час. И когда зазвенел будильник, он встал, размялся, походил, там, прилег, сделал какие-то упражнения. Я бы даже сказал, что хорошо не спорт, а хорошо физкультура. Потому что спорт — это обычно ежедневные какие-то нагрузки у спортсменов. Они там, ну, каких-то вершин достигают и тренируются там часами.
Ну да, ежедневно. Это профессиональный спорт.
Да. Если вот брать, допустим, лечебную физкультуру, вообще просто физкультуру, как какие-то виды спорта там в лайт-варианте, то, конечно, для человека, если у него есть подозрение или там, у родственников, или вот, в силу работы, так сказать, вероятность того, что будет грыжа, достаточно большая, то нужно регулярно держать себя в форме. Там, не знаю, раз, два, там, может быть, три в неделю какой-нибудь бассейн, спортзал, в течение дня, пока он работает, разминка там, переход из вертикального положения в горизонтальный, упражнения, и стараться снова же не то, чтобы прям соблюдать диету, но, по крайней мере, держать свой вес в каких-то оптимальных рамках. Ну, это вот в Гугле, кстати, много таблиц можно найти, да, и все понимают, что...
В этом плане Гуглу можно довериться.
В этом плане те таблицы, которые там перекопированы, они приблизительно все похожие, да.
Понятно. Денис, еще такой вопрос от Анечки Архитской. Сегодня со мной нет, но она подготовила тоже для вас некоторые вопросы. И есть один очень интересный, и прям вот в тему насчет позвоночника. Как правильно спать? На спине или на боку? И вообще, есть ли такое понятие, как правильный сон? Положение, точнее, во время сна.
Есть даже специалисты, такие сомнологи там, и есть,
как они называются?
Сомнологи, по-моему. Есть те, которые занимаются исключительно сном, вот фазами сна, там, быстрое, медленное, так сказать, исследования.
Это спать-то как, на боку?
Есть специалисты, которые скажут вам, что надо вот спать так, вот такая подушка ортопедическая, такой подголовник, такой матрас. В плане позвоночника для нейрохирурга важно, допустим, если есть какие-то изменения в позвоночнике или предрасположенность, сделать так, чтобы пациент спал более-менее на ровной поверхности. Насколько она будет жесткая, ну, может быть, не столь принципиально. Конечно, на щите человек не будет спать. Это не спартанцы, да. И провисающая кровать тоже не нужна. Но вот если это будет ровная поверхность, так сказать, относительно мягкая и устраивающая, то он может спать так, как ему удобно. Потому что, будем говорить откровенно, помимо позвоночников, у человека в организме еще много других органов, систем, и спать на спине кому-то может быть не очень удобно, потому что человек храпит или во сне там вздыхает, допустим. Mm-hmm. У кого-то там большой живот, у кого-то, не знаю, есть какие-то еще заболевания, и он вот не сможет. Знаете, таких вот исследований, которые с максимальной достоверностью сказали бы, что сон на спине, так сказать, избавил человека от грыж или, так сказать, убрал какую-нибудь регистрированную грыжу.
Чудо произошло.
Вот это как разговор о чуде, наверное, да. Если то еще неизвестно, из-за чего оно произошло. Поэтому, я думаю, должна быть ровная поверхность, относительно твердая, не слишком мягкая. Ну, то степень жесткости, наверное, с радостью на этот вопрос ответили бы продавцы матрасов. Они бы просто вам сказали,
сказали,
этот матрас, он ни одной грыжи не будет.
Денис, а есть вредные привычки у человека, которые влияют непосредственно на позвоночник?
Ну, конечно, да, наверное, есть.
Но вот курение влияет на позвоночник? Самая распространенная вредная привычка.
Слушайте, я думаю, напрямую, конечно, никотин грыжи не вызывает, но если опосредованно представить, что человек, так сказать, рак легких при курении, да, mm-hmm. вроде как прямая предрасположенность, при раке легких бывают метастазы. И нередко даже в нашем отделении, в том числе, вот часть пациентов — это пациенты с метастазами рака легкого позвоночника. То есть вот тут вроде не прямая связь, но опосредованно есть. Конечно, сказать, что вот человек будет там меньше курить, и у него будет лучше позвоночник, ну, конечно же, нет. Но если он будет регулярно выходить из теплого помещения на улицу курить, Вот вопрос. Напрямую никотин, наверное, может воздействовать на сосудистую стенку, и в какой-то степени, может быть, какие-то проблемные участки позвоночника могут на это реагировать. Но вот абсолютно прямой связи между курением и проблемой с позвоночником, наверное, если он будет курить за рулем во время движения автомобиля, отвлечется, что случится, может и позвоночник пострадать, не знаю.
Да, совершенно верно. Ну что, у нас опять небольшая музыкальная пауза, не переключайтесь, впереди еще много интересных вопросов. Кстати, пишите нам их тоже на нашем сайте Радиошок. Тебе всегда в душе было лет 16, нужно следить за своим здоровьем, за своим психоэмоциональным состоянием и за позвоночником, как мы уже выяснили. У нас есть еще, естественно, вопросы, которые мы не затронули, мы не поговорили еще про головной мозг. И сразу же тогда вот следующий вопрос. С какой проблемой чаще всего в последнее время приходят люди, у которых вот что-то, какие-то нехорошие процессы, связанные с мозгом?
Ну, наверное, человек сразу не чувствует, что у него что-то с мозгом. Зачастую это обычно головная боль банальная.
Да.
Причин для головной боли достаточно много, и люди не знают, что с этим делать. Понятно, что если просто заболела голова, человек, может быть, потерпит, потом там выпьет таблетку. Если боль прошла, то он, наверное, не будет об этом вспоминать, будет заниматься своими делами. Но если эта боль не проходит, если она его беспокоит, там качество жизни существенно ухудшается, она достаточно интенсивная, пульсирующая, там разные варианты есть. Классификация вообще очень обширная, головная боль. То он начинает обращаться к врачам. Ну, вначале это, наверное, там участковый терапевт, там, ну, я не говорю даже там про соседей, друзей, там, сказать, знакомого доктора, вот, по так сказать, поэтапно. Участковый доктор, невропатолог, если невропатолог уже куда-то его отправил, что-то нашли, уже идет к нейрохирургу. И в основном к нейрохирургу пациенты попадают уже вот не просто, допустим, с головной болью.
А уже с каким-то предварительным диагнозом,
да,
правильно?
Да, уже с чем-то найденным, что приводит к развитию головной боли. Симптомом чего вот эта головная боль является? А головная боль может быть проявлением чего угодно. Это может быть и опухоль головного мозга. Это может быть какое-то большое сосудистое образование в головном мозге. Это может быть, так сказать, какая-то перенесенная травма, какой-то инфекционный процесс. На самом деле все что угодно. И вот на сегодняшний день, по крайней мере в крупном мегаполисе, в там, Санкт-Петербурге, Москве, там, не знаю, проблем с диагностикой сказать, каких-то серьезных заболеваний, вызывающих головную боль, ее практически нету. Вот магнитно-резонансная томография достаточно такой безобидный, доступный вариант диагностики проблем с головой. То есть, и по большому счету, я думаю, что для выполнения этого исследования нет необходимости получать какое-то большое количество заключений, допусков, и это может делать любой человек. Я не говорю, что всем подряд с головной болью нужно идти, конечно, на МРТ, но если вдруг эта боль не проходит, если невропатолог, так сказать, направляет, если, так сказать, какие-то еще другие симптомы появляются, и все это связано с головой, что это может быть? Допустим, там, не знаю, снижение слуха, зрения, там, изменение вкуса, там, слабость каких-то мышц лица, там, онемение, вот, какие-то косметические дефекты, которые становятся видимы там, на уровне там, на голове, там, на коже, что-то, так сказать, выступает там, сказать, или наоборот западает. И есть возможность выполнить МРТ, то, в принципе, вот этот вариант диагностики, он в скрининговом варианте позволяет понять, есть ли какая-то серьезная проблема, вызывающая головную боль, или нет. Раньше, понятно, люди до сих пор еще иногда приходят из разных регионов, ну, где-то, так сказать, есть фельдшерский пункт, где-то есть центральная районная больница, а где-то есть в городе там куча стационаров высокоспециализированных, в которых все есть. Понятно, что нужно понимать, где человек живет и каковы возможности этого региона. Но и до сих пор где-то начинаются рентгены, допустим, головы, на котором, ну, в двух проекциях можно только, так сказать, опосредованно понять, есть какие-то
такая
проблемы.
Такая немножко бесполезная процедура. Да, но если нет возможности.
Да, если нет возможности, то хотя бы это можно выполнить, хотя это такой вариант минимальной лучевой нагрузки. Раньше еще делали там и до сих пор иногда эхоэнцефалоскопию, когда, допустим, нету томографии.
Здесь такой вопрос, немножечко перебью вас. Мы живем все в век ПП, век ЗОЖ, да, как говорят, все немножко заморочены на правильном питании. А есть какие-то продукты, которые можно рекомендовать человеку для того, чтобы мозг был здоровым?
Слушайте,
Не смотреть новости там и прочее, это не считается.
Есть, конечно, группа препаратов, которые в какой-то степени питают, так сказать, центральную нервную систему, улучшают обмен веществ в нейронах, что ли, так называемые ноотропные препараты. Есть так называемая группа сосудистых препаратов, которые вроде как улучшают кровоснабжение, в том числе, так сказать, вещества головного мозга. Но это все достаточно относительно. Самое главное, если человек здоров, если у него, так сказать, правильное питание, нету каких-то хронических заболеваний, он, так сказать, ведет, так сказать, нормальный у него режим труда, отдыха, бодрствования, он развивает свой мозг, мозг получает необходимое количество кислорода, питательных веществ, не испытывает какой-то перегрузки, усталости, так сказать, воздействия других там, процессов хронических, то он и будет функционировать так, и как он может, и столько, сколько вот ему природа отведено, там, с учетом каких-то врожденных генетических особенностей, с учетом вот, местности, где человек живет, сказать, что вот есть какое-то вещество там, или какой-то продукт.
Определенный продукт.
Да, определенный продукт, который, это как говорят, поешь морковку, у тебя будет зрение лучше.
Ну
да,
или
там,
как, если да. Низкий гемоглобин, нужно там есть,
есть
гранаты, да. Гематогенки.
Ну, действительно, конечно, в каждом продукте, допустим, овощи, фрукты, так сказать, даже вообще во всех продуктах есть определенный набор элементов, белки, жиры, углеводы, микроэлементы, витамины и так далее. И, конечно, вот если питание сбалансировано, и все эти вещества в нужном количестве поступают в организм человека, то больше ничего не нужно. Сказать, что человек, вот к нам приходит иногда пациенты там, с остеопорозом, можно побольше кальция, там, творога будем есть.
Ну, можно.
Да, ешьте. Ешьте можно, да, но если у вас, грубо говоря, в крови, так вот простыми словами, этого кальция достаточно, то от того, что вы туда запихнете еще дополнительно...
Лучше-то не станет.
Да, кости прочнее не станут, и процесс этот, он более сложный, чем, вот знаете, как, значит, кирпичики склеивать там цементом и из этого строить дом. Поэтому, наверное, вот таких вот витаминов для мозга, что ли, их... По большому счету,
нужно
не существует.
Питаться сбалансированно, мои хорошие, поэтому ешьте и морковку, пейте и гранатовый сок, и вообще просто питайтесь как нужно. Just because I'm losing doesn't mean I'm lost, doesn't mean I'll stop, doesn't mean I'm across. Just because I'm hurting doesn't mean I'm hurt, doesn't mean I didn't get what I deserve. No better and no worse. I just got lost. Every river that I tried to cross, and every door I ever tried was locked. Wait until the shine wears off. You might be a big fish in a little pond. Doesn't mean you've won, 'cause along may come a bigger. Переживал в начале эфира, что это же целый час. Как вообще вот сидеть, общаться и не нервничать? А часто пробежал незаметно, мои хорошие. Уже осталось совсем-совсем немножко, но все-таки есть еще небольшой такой вроде блиц для Дениса. Денис — это врач-нейрохирург, для тех, кто только что к нам подключился. И вопросы отвечаем быстро, да? Договорились? Почему, становясь старше, мы становимся меньше ростом?
Дело в том, что и наш позвоночник, и наши диски, и наши суставы, они все, грубо говоря, потихонечку изнашиваются, дегенерируются, стираются, нарастают какие-то сколиотические, там, кефатические деформации, в том числе и позвоночника. Конечно, это приводит к тому, что рост уменьшается. Это закономерно.
Все закономерно, то есть это никакого волшебства. А правда, что у четвероногих животных не бывает остеохондроза?
Но считается, что у них нет осевой нагрузки сверху вниз на позвоночник, и поэтому даже у них, если что-то вылезает, то под действием силы тяжести смещается вниз туда, в брюшную полость. И там нечего сдавливать, потому что там все мягкое. А вот все грыжи наши, которые вылезают назад, грубо говоря, стоя в просвет канала, вот они приводят к проблемам. Сказать, что у них нет остеохондроза, наверное, неправильно. Даже мне в одну, как-то мне приходилось животных некоторых оперировать, но у них это в минимальном, так сказать, варианте проявляется, потому что они постоянно двигаются, они двигаются по-другому. У них сила протяжения сверху вниз на позвоночник не совсем давит так, как у нас. Конечно, у них остеохондроз, и у нас это две большие разницы.
Денис, как будто бы я вам давала посмотреть эти вопросы до эфира, но это не так.
Да я вообще сижу и думаю, что же в следующий раз спросят.
Так, какие есть различия между мозгом математика и гуманитария?
Слушайте, ну, на самом деле, есть люди, так сказать, творческих профессий, есть люди тут точных наук.
Что не так с одними или с другими?
Нет, у всех все так, просто у каждого человека есть там доминантное полушарие, есть полушарие, которое, скажем так, недоминантное, есть то, так сказать, у одного, так сказать, один центр лучше функционирует, у другого хуже. Есть центр, ответственный там, за речь, за счет, за схему тела, не знаю, за, за творческие какие-то направления. Есть те, которые вот, в большей степени и лучше у них получается считать. Mm-hmm. Это все особенности каждого конкретного человека. Обычно генетические, обычно это предрасположенность такая у них. Но что-то, конечно, можно развить в течение времени, если тренировать мозг, если заниматься определенным делом, так сказать, ежедневно и регулярно, выйти на хороший уровень можно. Но в целом обычно еще у ребенка становится понятно вот по тому, как он себя ведет, что он может делать, что у него лучше получается, в каком направлении его мозг будет развиваться и к чему у него больше склонности.
У нас в гостях, у нас, да, к сожалению, без Анечки Архицкой, но я думаю, что она, если не слушает нас сейчас, то обязательно послушает запись. А в гостях у нас был нейрохирург Денис Валерьевич Гранчук, который позволил сегодня в эфире называть его просто Денис. А мы сегодня обсудили и проблемы позвоночника, и немножко пошутили, и поговорили про головной мозг. И хотелось бы немножко подытожить наш сегодняшний час какими-то добрыми пожеланиями для наших слушателей, может быть, такими хорошими, мудрыми врачебными наставлениями. Давайте, Денис.
Может быть, да, нового не скажу, но я думаю, что в плане головы и позвоночника помните о том, что у нас позвоночник один, голова одна, центральная система одна. Берегите их, не травмируйте, позволяйте им функционировать полноценно. Соответственно, ведите, наверное, повторюсь, правильный образ жизни, питайтесь правильно,
сбалансированно,
да, такой рациональный режим труда и отдыха, не перегружайте их, эти системы, но и в то же время не лежите на диване круглые сутки. Если вы будете держать в тонусе мышечный корсет, если будете правильно питаться, высыпаться, то все у вас будет хорошо, и, наверное, центральная система, это как позвоночник, голова скажет вам спасибо.
Прекрасные слова. Ну что, мои хорошие, сегодня в
нашей
программе...
Кстати, слово про коронавирус.
Ну зачем сказали? Ну, Денис, у нас премьера песни на радио «Шок». Прекрасная исполнительница из Санкт-Петербурга, участница кавер-бенда «Балтик Бенд» и просто хороший человек Серафима. Серафимочка, огромный тебе привет, очень классная птицами уже хотела сказать, очень классная песня, которую ты выпустила. К сожалению, не знаю автора слов, ты мне рассказывала, но, наверное, напомнишь в нашу встречу, которая, надеюсь, состоится очень скоро. Итак, дорогие слушатели, премьера на радио «Шок», Серафима, «Птицами». Слушаем. А мы с вами увидимся, услышимся через недельку. Пока-пока.